Перед тем, как мы продолжим наше исследование послания Ефесянам, я хотел бы напомнить главные предыдущие уроки предыдущих проповедей. Вы помните, в самом начале мы коснулись Божьего замысла взаимоотношений, который поистине был удивительным, прекрасным, совершенным и славным. Когда Бог посмотрел на взаимоотношения первых людей, Он увидел, что они весьма хороши. Моисей так передает реакцию Бога, и увидел Бог все, что Он создал. И вот, вот посмотрите, хорошо весьма. Восклицательная частица вот как бы приглашает нас с восторгом посмотреть на все окружающее глазами Бога. И все было не просто хорошо, но было весьма хорошо. И хотя этот стих говорит обо всем творении, в центре все же находится человек с его взаимоотношениями. И это становится очевидным, когда мы читаем следующую вторую главу, где Бог говорит: нехорошо быть человеку одному. Нехорошо. Вторая глава, она является некой вставкой, описывающей более подробно некоторые стихи первой главы. И перед тем, как Бог сказал, увидел вот весьма хорошо, Он до этого сказал, есть нечто, что нехорошо. И данные слова «нехорошо быть Адаму одному» говорят не о субъективных ощущениях первого мужчины, а объективной оценке Бога. В его глазах единоличное владычество было нехорошим владычеством. Поэтому, чтобы данное владычество могло ярко отображать славу великого Бога, его владычество, он создал ему помощницу. И когда увидел первые их плоды взаимоотношений, то он воскликнул: «Вот, хорошо весьма». Так что же такого особого было в Божьем замысле взаимоотношений? И как мы видели, особенно заключалось в том, что владычество человека в правильных взаимоотношениях отображало владычество Бога. Вы помните, я представил это в виде такой схемы. Здесь мы видим, что Бог является владыкой, и его владычество, оно осуществляется в особом союзе между Отцом, Сыном и Духом Святым. Так для того, чтобы это владычество было более видным, ярким, продемонстрированным, Он создает человека, которому дает право владычествовать на земле, как сказано, сотворим человека и да владычествуют они. Бог владыка передает владычество человеку, и Бог наделяет человека своим образом, то есть способностью мыслить, рассуждать, вступать в взаимоотношения, любить, заботиться, для того, чтобы человек в этих правильных взаимоотношениях отображал славу Божьего владычества. Именно тогда, когда взаимоотношения между мужчиной и женщиной отображают отношения отца и сына, тогда их совместное решение, которое они принимают в этих правильных взаимоотношениях, оно отображает славу Божьего владычества. И нужно признать, что слова «весьма хорошо» говорят о том, что данные взаимоотношения, они действительно существовали между людьми, где царила любовь, единство, радость и мир. И особо ценным было в этих взаимоотношениях, что Адам и Ева, они обладали одной системой ценностей, той системой, которая обладает сам Бог. Поэтому владычество человека, оно исходило из Божьей системы и в этом отображало Божье владычество. Но это благословенное владычество продолжалось до тех пор, пока грех не нанес разрушительный удар, наполнив взаимоотношения людей враждой. Возникает вопрос, что такого грех принес во взаимоотношения между людьми, что вместо радости люди постоянно переживают разного рода противостояния. Почему враждуют даже самые близкие люди? Муж с женой, жена с мужем, родители с детьми, дети с родителями, и в церкви церковь враждует с пасторами, и пастора порою враждуют с овцами. Проблема в том, что люди отказались от единой и истинной системы ценностей, и каждый стал пользоваться своей. Они отказались от Божьей, и каждый создал свою систему ценностей, свое мировоззрение, на основании которого человек пытается определить, что такое хорошо, что такое плохо. И как только человек стал определять сам истину, появилось столько мнений, сколько людей. И у каждого своя правда. У каждого свое представление, что нужно для счастья. У каждого само понимание, как нужно правильно поступать. Именно вот это вот осознание, когда человек поставил себе в центре, или как Бог сказал, они стали богами сами, определяющие, что такое зло и что такое добро, она стала причиной вражды и конфликтов. И самое интересное, что конфликты даже могут рождаться на почве сильнейшей любви. Жена смотрит на жизненные обстоятельства своей семьи и думает, что она видит ситуацию правильнее, чем ее муж. Она настаивает на своем и при этом искренне верит, что поступает правильно, и ей даже кажется, что пройдет время, и муж это увидит и даже ее поблагодарит. Ведь она уверена, то, на чем она настаивает, это делает она ради любви к своей семье, к мужу и к своим детям. Точно так же муж. Он принимает решение, будучи уверенным, что поступает мудро. В его системе это мудро, и он уверен, что жена однажды поблагодарит его за это решение. Но у жены своя система ценностей, она смотрит на решение мужа, и ей кажется, что это решение совершенно неверное, и она приведет семью к трагедии. Это становится причиной определенной вражды. Подумайте, сколько родителей, искренне любя своих детей, желая им лучшего, пытаясь защитить их, в итоге разрушили с ними отношения. Жертвенная любовь без Божьего стандарта истины может причинить такую боль, что любящие друг друга могут годами жить во вражде. Таким образом, первые люди думали, что независимая от Бога система ценностей сделает их счастливыми, но в действительности она погрузила их в рабство похоти, неизбежным плодом которого стала вражда. Эта вражда проникла во все сферы жизни, в семью, в общество, в церковь и даже в окружающий мир и природу. Везде все враждует. И в этом мире вражды начинает действовать принцип: выживает тот, кто лучше приспособлен к испорченной грехом среде. Возникает вопрос, что может решить данную проблему вражды? На протяжении истории за это брались многие, но потерпели неудачу. Даже наш последний президент предвыборной по политике, он говорил, что он хочет установить желанный мир. Прошло 2 года, только вместо мира мы видим еще больше вражды. Потому что каждый имеет свой взгляд на условия данного мира. Однако существует только одно средство, способное исцелить человеческое сердце от вражды, и мы увидели это Евангелие. Именно этому посвящено послание Ефесянам. Именно с данного Евангелия апостол Павел начинает свое послание Ефесской церкви. После изложения важных евангельских истин апостол Павел молится и просит Бога дать им все, что необходимо для восстановления человеческих взаимоотношений. По сути, как мы видели, Павел отвечает на три важных вопроса, которые чаще всего возникают у людей, которые находятся в состоянии вражды, то ли в семье, то ли в церкви, то ли в обществе. Первый вопрос звучит так: почему именно я должен так поступать, прощать, терпеть, снисходить к другим в любви? И ответ Павла очень прост. Потому что Бог от вечности избрал тебя, чтобы ты был свят и непорочен пред Ним в любви. Ради этого Он искупил тебя, простил грехи твои, усыновил, сделал тебя своим сыном. Поэтому, если ты действительно являешься Божьим ребенком, то жить должен так, как подобает Божьему ребенку. Кстати, это основание Евангелия. Мы делаем не для того, чтобы чего-то достигнуть, но мы должны поступать, потому что мы уже что-то имеем. Но обычно за это следует другое возражение. А что я от этого буду иметь? Если я буду прощать, терпеть, снисходить, люди просто начнутся пользоваться моей добротой. И здесь Павел вновь направляет наш взгляд на Евангелие. Он раскрывает, что нам не нужно искать выгоду для себя, потому что Бог уже благословил каждого своего избранного всяким духовным благословением в небесах. Мы должны поступать благочестиво не для того, чтобы что-то приобрести, а потому что уже все получили необходимое от Него и получили даром. Именно когда человек осознает богатство, которым он обладает во Христе, ему больше ничего не нужно отстаивать свои интересы ценой конфликтов и вражды. И после этого обычно возникает третье возражение. Я все понимаю, но у меня больше нет сил так поступать. Именно здесь апостол Павел напоминает нам удивительную истину, что христианская жизнь никогда не была задумана Богом как жизнь, проживаемой человеческими усилиями. Эта жизнь совершается силой Бога, воскресившего Христа из мертвых и даровавшему жизнь каждому верующему человеку. Поэтому, если мы во Христе, то эта сила уже действует в нас, это дает нам право в самые тяжелые моменты жизни воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Итак, об этом мы подробно говорили, исследуя первые главы послания Ефесянам. Мы увидели, что во Христе у нас есть все необходимое для преодоления вражды. У нас есть евангельская мотивация, у нас есть истинное богатство, и у нас есть величайшая Божья сила. Но здесь возникает очень важный вопрос. Если эта безмерная сила действительно действует в каждом из нас, то как нам жить этой силой? Как нам укрепляться Господом или как пользоваться тем, что Бог уже даровал нам в Иисусе Христе? Отвечая на данные вопросы, апостол Павел предлагает 5 ценных и взаимосвязанных урока, который начинается с 2 главы и заканчивается в 6 главе. 5 ценных уроков. И первый урок находится во 2 главе, который мы с вами исследовали. В 11 стихе апостол Павел дает первое повеление после изложения Евангелия и молитвы. Он говорит: «Итак, помните настоящее время глагола, вы постоянно помните». И что они должны были помнить, очень кратко изложено в 13 стихе: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». И в этих словах раскрывается удивительная реальность Евангелия. Во Христе все изменилось. Те, кто когда-то были далеко от Бога и друг от друга, вдруг теперь стали достаточно очень-очень близкими. Это произошло не благодаря забывчивости, не благодаря взаимным уступкам или человеческой мудрости. Павел называет только одну причину – вы стали близкими кровью Христа или благодаря смерти Христа. И в этой главе он раскрывает, что Христос пришел в мир, чтобы разрушить ту стену, которую никто из людей не мог разрушить. Он умер для того, чтобы примирить с Богом и друг другом даже тех, кого люди считают непримиримыми. Именно поэтому в Евангелии всегда есть надежда для любых разрушенных взаимоотношений. Если вам кажется, что между вами и вашим супругом выросла непреодолимая стена, во Христе есть надежда примирения. Если годы обид разрушили отношения между родителями и детьми, во Христе есть надежда на восстановление. Если конфликты и грехи разделили братьев и сестер церкви, во Христе есть надежда на единство. Таким образом, если вам кажется, что примирение уже невозможно, помните, Христос пришел именно для того, чтобы сделать невозможное возможным для человека. Ведь если смерть могла разрушить многовековую вражду между иудеями и язычниками, то нет такой стены сегодня, которую он бы не мог разрушить. Именно данную истину должен постоянно помнить верующий человек. Почему очень важно? Почему важно постоянно помнить, как мы были далеко друг от друга без Христа и какими близкими мы стали благодаря крови Христа? Потому что духовная жизнь связана в первую очередь не с тем, что мы делаем, а в первую очередь с того, что мы понимаем или помним. Именно забывчивость часто становится причиной духовной слабости. Когда человек забывает главную суть Евангелия, он перестает жить в соответствии с ним. Он теряет евангельскую мотивацию, он перестает ценить духовным богатством, а значит и перестает пользоваться той силой, которую Бог ему даровал, а значит вновь становится бессильным перед злостью, обидами и враждой. Итак, мы видели, восстановление начинается с памяти, именно на этом остановились в прошлый раз. Нам необходимо помнить, что главное основание нашего единства – это не брачные узы. Это не семейные связи и даже не общее членство в одной церкви, но главное основание нашего единства – это жертва Иисуса Христа, кровь Христа, которая сблизила нас. И здесь хотел бы сказать нечто важное. Хотя помнить об этом крайне важно. Одного знания недостаточно. Одного знания недостаточно. Истину, которую мы знаем, должна определять то, как мы живем. Другими словами, мы должны об этом постоянно помнить не ради обладания правильным знанием, но ради правильной жизни. Очень часто сегодня люди имеют правильное знание, но это знание оторвано от их практической жизни. Но чтобы этого не было, апостол Павел, начиная с 4 главы, он переходит от истины к практике. Он приходит от осознания, кем мы являемся во Христе, к тому, как это понимание и осознание должно определять нашу практическую жизнь. Он показывает, что наше новое положение во Христе должно выражаться в наших взаимоотношениях с друг другом. И чтобы яснее увидеть логику данного отрывка, мы ответим на три простых вопроса. Сегодня мы коснемся три простых вопросов, исходя из того, кем мы были без Христа и кем стали во Христе благодаря Его крови, мы посмотрим, что мы должны делать. Второе, как мы должны это делать? И третье, дети спросят, почему мы должны это делать? Что, как и почему? Давайте по отдельности посмотрим на данные вопросы. Что мы должны делать, когда мы помним о том, кем мы были без Христа и кем мы стали во Христе благодаря жертве Христа? Апостол Павел говорит, итак, исходя из того, что я вам сказал, и так я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Заметьте, в начале этой главы Павел не просто просит. Он даже не приказывает, но написано, он умоляет верующих поступать достойно звания. Можно сказать, это дружеское наставление. Это не когда родитель говорит своему ребенку, я говорю тебе или приказываю тебе, но он говорит, я умоляю, я как друг прошу вас. Самое более удивительное, он еще раз напоминает, что он узник Господи. Он узник Господи, и об этом он подробно же раскрыл в предыдущей главе, почему он находится в узах и как эти узы связаны с единством, о котором он дальше будет говорить. Но здесь апостол Павел, будучи узником в Господе или Господа, подружески просит и умоляет тех, из-за которых он находится в узах, чтобы они поступали достойно звания, в которое они призваны. Это удивительное выражение. Человек находится в узах из-за этих людей и ради того, чтобы эти люди, они могли жить достойно этого звания, он, обращаясь к этим людям, говорит: «Я умоляю вас! Я умоляю вас!» Другими словами, до этого он раскрыл, что Христос заплатил определенную цену, и я плачу цену ради этого, о чем я умоляю вас, чтобы вы могли правильно поступать. Он просит, умоляет их поступать достойно звания, в которое они призваны. Что это за звание? В какое звание они были призваны? В первых трех главах данного послания апостол Павел подробно раскрывает содержание данного звания. Он показывает, что Бог призвал нас, чтобы мы, будучи соединенные со Христом и друг другом в одном теле, могли вместе со всеми святыми стать участниками всех духовных благословений, которыми Бог благословил нас во Христе и в небесах. Мы не просто стали участниками благословений, но мы, будучи соединенные друг с другом и с Богом, и в этом единстве, в одном теле могли пережить все эти духовные благословения. Именно для этого Бог установил каждого из нас, сделал нас одной большой семьей. Поэтому, с одной стороны, муж с женой, они являются мужем и женой в нашем обществе, но с другой стороны, они являются братом и сестрой, где у них есть один небесный Отец. И вот этот союз, который Христос соединил их, это намного ближе союза, чем союз брачных уз. Поэтому жить достойно своего знания значит жить в соответствии с тем, к чему Бог нас призвал. Таким образом, если вы Божье дитя, то и поступать должны, как Божье дитя. Если вы муж и жена соединены не только заветом брака, но и Христом, то и должны жить так, как одно целое в Иисусе Христе. Если вы брат и сестра объединены не только общим членством церкви, но и кровью Христа, то и жить должны в соответствии с тем единством, которое Христос уже даровал вам. Я также хотел обратить внимание на глагол «поступать». Умоляю вас поступать достойно звания. Данный глагол буквально означает «ходить». Используется в переносном смысле, что означает «вести определенный образ жизни». Кстати, он говорит о «ходить» как о естественной ходьбе. То есть, когда ребенок начинает ходить, он начинает сначала обдумывать каждый шаг, как он сделал первую ножку, поставил вторую ножку, третью ножку. И чем больше он начинает ходить, то это становится уже естественным. В его жизни он уже естественно поступает правильно. Или вспомните, как водить автомобиль, вы учились. Сначала сели за руль, вы поворачиваетесь вправо, руль вправо поворачивается, лево, лево в руль поворачивается, вы сидели внимательно, потом учились, учились, оно стало частью вас. Сегодня вы едете, одной рукой рулите, второй телефон, третья там рука уже появляется, еще что-то надо подделать и так далее. Чего люди только не успевают сделать за рулем? Не всегда это хорошо заканчивается, но люди научились, естественно. Примерно это слово «ходить». Он говорит: я призываюсь естественно жить. Естественно жить, но чтобы это естественно стало, его надо что сделать? Натренировать. Как дети тренируются ходить, как мы тренируемся ездить, то же самое он говорит об этом. Интересно отметить, что здесь апостол Павел уже в третий раз использует этот глагол, говоря о образе жизни человека. Во второй главе данного послания Павел дважды употреблял этот глагол, раскрывая разительный контраст между тем, кем мы были раньше и кем мы стали во Христе. Посмотрите на два данных текста. Ефесянам 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, или лучше прести, как ходили», в английском языке переводится, «вы ходили в этих грехах». Заметьте, он говорит, вы, естественно, ходили по обычаю мира, по воле князя господствующего духа, действующего ныне в сынах противления. И заметьте, в 10 стих он дальше говорит, используя этот же глагол, «Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это то же самое греческое слово «парапатео», которое означает естественную ходьбу, или, как здесь сказано, чтобы мы могли ходить в нем. Заметьте, мы раньше, естественно, жили по обычаю мира, или ходили по обычаю мира, и теперь он хочет, чтобы мы могли перетренировать свою походку и ходить так, как подобает Божьему ребенку. Образно говоря, мы должны перетренировать свою походку. Если вы раньше ходили как мирской человек, то теперь ходите как Божий человек, чтобы люди, смотря на вас, дали, могли сказать, это идет Божий человек или Божий ребенок. Таким образом, мы видим, совершать добрые дела, которые Бог предназначил, это и есть поступать достойно звания, в котором мы были призваны или для которых мы были сотворены. Мы должны поступать или ходить в соответствии того, кем мы являемся. Но на этом апостол Павел не останавливается. Чтобы сделать этот призыв более конкретным и практичным, далее он раскрывает, как это должно проявляться в нашей повседневной жизни. Другими словами, что мы должны изменить в своей походке или как мы должны по-другому начать ходить. Это приводит нас к второму вопросу, как делать. Как поступать достойно своего звания? Посмотрите еще раз на этот текст. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать или ходить достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиромудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Итак, что значит поступать достойно звания? Давайте мы пройдем снизу стиха и перейдем к выше для того, чтобы нам понять мысль апостола Павла. Что значит поступать достойно звания? И ответ мы находим в третьем стихе. Это стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Он три этих вещи перечисляет: смирение, кротость, долготерпение, для того, чтобы мы могли снисходить, стараясь сохранить два эти причастия, именно единство Духа. Духа лучше поставить с большой буквы, говоря о единстве, которое обеспечил Дух Святой в союзе мира. Иначе говоря, достойная жизнь проявляется прежде всего в бережном отношении к тому единству, которое производит Дух Святой, а не человек. Достойно звания – это значит хранить то, что Бог даровал, особенно единство. Единство в семье – оно было потому, что обеспечено кровью Сына Иисуса Христа, единство церкви, единство друг пред другом. Заметьте, Павел не говорит «созидайте единство». Он говорит «сохраняйте единство, которое уже произвел Дух Святой». Это единство Духа Святого. Вам не нужно строить единство, потому что Бог уже все сделал для этого. Вам нужно просто перестать разрушать это единство, которое есть. Более того, обратите внимание, Павел говорит не просто о единстве Духа, а о единстве Духа в союзе мира. Слово «союз» буквально означает «связь» или «узы», которые соединяют людей между собою. И это не случайно, потому что там, где нет мира, там не будет единства. Он желает, чтобы это единство между людьми, оно было связано, можно сказать, с нитями данного мира. Так единство сохраняется только посредством мира. И как мы увидели в 2 главе, этим миром является сам Христос. Вы помните, сказано, ибо Он есть мир наш. Он есть мир наш. То есть Он желает, чтобы это единство, то есть то единство, которое мы сохраняли, это было бы единство Духа Святого, которое именно связано узами Иисуса Христа. Кстати, Он вернется опять уже в 16 стихе данной главы к этой мысли. Таким образом, только тот, кто прилагает все старание к тому, чтобы сохранять единство, созданное Святым Духом, поступает достойно своего нового звания. Не тот, кто отстаивает свою правоту, не тот, кто достигает своих целей, а тот, кто сохраняет не просто единство, а единство, евангельское единство, единство Духа, тот поступает достойно своего звания. Именно поэтому Писание так серьезно предупреждает нас не разрушать того, что Бог созидает. Например, апостол Павел предостерегает от разрушения единства церкви. В 3 главе 1 послания к Коринфянам он пишет: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Вы храм Божий. Все вы один храм, говорят церкви». Это чрезвычайно серьезное предупреждение. Он говорит, тот, кто разрушит данный храм, тот посягает не просто на человеческую организацию или отношения между людьми, тот посягает на то, что принадлежит самому Богу. И здесь апостол Павел использует тот же самый глагол, как разрушить. Говорит, кто разрушит храм Божий или кто разорит храм Божий, того разорит сам Бог. У нас переведено как покарает, но это то же самое слово «разорит». Другими словами, что вы сделаете с церковью, то Бог сделает с вас. Что вы сделаете с Божьей семьей, Бог сделает с вашей семьей. Кстати, подобное Христос предупреждал об опасности разрушения брачного союза. Матфея 19 глава сказано: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И дальше говорит: «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Обратите внимание, он говорит, брачий союз – это не просто люди вступили, решили вступить в брак. Он говорит, за этим стоит нечто большее. Там Бог соединил, потому что двое стали одной плотью. И как они стали плотью? Потому что их Бог сочетал. А если Бог сочетал, то Он дает повеление. Человек не имеет права разрушать то, что создал сам Бог. Таким образом, принцип достаточно ясен. Всякое действие направлено на разрушение того единства, которое установил или создал Бог, является серьезным грехом против самого Бога. Это особенно относится к единству, созданного Евангелием. Христос своей кровью примирил нас с Богом и друг другом, сделав нас одним телом. Поэтому разрушать это единство значит относиться пренебрежительно к тому, что Христос приобрел своей кровью. Именно поэтому вопрос наших взаимоотношений становится особенно серьезным, когда мы стоим у стола вечери Господней. В Коринфской церкви апостол Павел призывал верующих испытывать себя перед участием вечери Господней. Нельзя чтить жертву Христа символами хлеба и чаши и одновременно пренебрегать единством, которое эта жертва была, это, за которое Христос умер. Поэтому сохранять единство – это не второстепенная обязанность христианина. Это один из практических способов показать, что мы действительно понимаем и ценим, что Христос совершил для нас на кресте. Я хотел бы здесь добавить. когда муж и жена, они верующие, являются частью одной Божьей семьи, то разрушение единства в семье – это также направлено на разрушение единства в теле Христа, потому что они и бое являются частью Христова тела, частью Его Вселенской Церкви. Поэтому, говоря о единстве, мы говорим о любом то ли о нашем церковном единстве, то ли о нашем семейном единстве, потому что все мы объединены одним телом Иисуса Христа, поэтому разрушение единства между родителями и детьми, верующими родителями и детьми, это также направлено на разрушение единства в церкви, что разрушает то, за что Христос умер. И здесь возникает вопрос, что нам нужно делать для того, чтобы сохранять духовное единство узами мира? И ответ мы находим во втором стихе. Он говорит, со всяким всемиромудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Павел ясно говорит, что для того, чтобы снисходить, для этого, чтобы сохранять единство, нужно снисходить друг к другу с любовью. Глагол «снисходить» означает терпеливо переносить слабости, недостатки других людей. Это не значит оправдывать грех, но означает не переставать любить человека, несмотря на его несовершенство. В взаимоотношениях, как в семье, так и в церкви, мы неизбежно будем сталкиваться с необдуманными словами, необоснованной критикой, с раздражением, недовольством и многими проявлениями человеческой греховности. Иногда все это будет даже направлено лично против нас. Именно в такие моменты апостол Павел призывает нас снисходить друг к другу с любовью, потому что именно любовь покрывает множество грехов. Кстати, обратите внимание на словочитание «друг к другу», «снисходя друг к другу». В нем заключается, по крайней мере, две важные истины. С одной стороны, вокруг нас всегда будут незрелые и несовершенные люди, поэтому нам придется проявлять к ним снисхождение. Мужья, какой бы духовной зрелостью ни обладала ваша жена, вам все равно придется проявлять к ней терпение и снисхождение. Не думайте, что если ваша жена была более духовна, у вас больше бы мира было. Не в этом причина. Если у вас будет больше снисхождения к ней, то мира больше будет там. То же самое относится и к женам. Жены, не думайте, что вам удастся добиться совершенной жизни от ваших мужей. Вы можете добиться это только одним путем. Стоя на кладбище, смотря в гроб, вы можете сказать, он стал совершенным. Всех Бог совершенных забирает на небеса. А кто еще здесь на земле, тот продолжает находиться в процессе совершенствования, поэтому вам, жены, необходимо проявлять снисхождение вашим мужьям. Здесь никуда не денетесь. Не, вы можете требовать от них совершенства, но это только будет направлено на разрушение единства, но вам нужно научиться снисходить. То же самое относится к церкви. Как бы вы ни старались найти совершенную церковь, вы ее никогда не найдете. В любой церкви вы столкнетесь с человеческой незрелостью, слабостями и недостатками, когда вам нужно будет проявлять снисхождение. Но выражение «друг к другу» указывает и на вторую очень важную истину. Вторую очень важную истину. Незрелые люди – это не только те, которые находятся вокруг нас, но к их числу относимся и мы сами. И мы сами. Нам нужно признать, что каждый из нас еще находится в процессе духовного роста. Мы замечаем слабости других, но нередко забываем, сколько терпения требуется другим, чтобы жить рядом с нами. Не думайте, что рядом с вами жить всем легко. Не думайте. Кто-то вынужден снисходить к вашему незрелому характеру, Кто-то вынужден терпеть вашу невнимательность, резкость или забывчивость. Кому-то нужно прощать ваши необдуманные слова и мириться с вашими слабостями. Поэтому слова друг к другу не позволяют нам смотреть только на этот текст в одном направлении. Павел не говорит: пожалуйста, терпите незрелых людей. Нет, он не говорит. Он говорит: снисходите друг к другу. Пусть к вам не сходят, и вы к ним не сходите. Это значит, сегодня мне приходится терпеливо нести слабости моего брата, а завтра ему, возможно, придется с любовью нести мою слабость. Именно такие из отношений снисхождения делает возможным сохранение единства, которым Христос уже сделал нас единым целым. Таким образом, сохранять духовное единство в союзе мира необходимо для этого необходимо постоянно снисходить друг к другу с любовью. Однако, чтобы такое снисхождение действительно способствовало сохранению единства, оно должно проявляться в сочетании с тремя важными добродетелями. Ведь не всякое снисхождение сохраняет мир. Ну, например, человек в снисхождении может сказать: а что я могу еще сделать своим поганым характером, как только снисходить? Или: я прощаю тебя, но помни, это уже не первый раз. Или: хорошо, я потерплю твою слабость, но ты должен наконец понять, насколько мне тяжело с тобою жить. Да, там есть снисхождение, но это не то снисхождение, которое призывает апостол Павел. Так, чтобы снисхождение действительно способствовало сохранению характера, оно должно проявляться в сочетании с тремя добродетелями. И первый из них – это смирение. Не просто смирение, но, заметьте, он говорит, со всяким смиромудрием или со всяким смирением. Со всяким. То есть пусть проявится в этом все смирение, которое есть. Слово «смирение» буквально означает это смиренное мышление, смиренное суждение о самом себе. Это способность не возвышать себя, не преувеличивать свою собственную значимость и не ставить свое мнение выше других людей, считая, что моя система самая правильная. Именно такое состояние прямо противоположно гордости. Именно гордость является одним из главных врагов евангельского единства. Гордость заставляет человека держаться за свое, доказывать свою правоту, защищать свое достоинство, требовать, чтобы другие приняли его мнение. Смирение же позволяет человеку ради Христа отказаться от стремления непременно настоять на своем. Таким образом, пока человек дорожит собственной правотой больше, чем единством, он неизбежно будет разрушать то, что созидает сам Бог. Второе качество, которое сильно разрушает единство и которое должно быть проявлено в нашем снисхождении, это кротость. Он говорит, со всяким смирением и всякой кротостью. Всякой кротостью. Если смирение – это внутреннее состояние, то кротость – это внешняя реакция. Можно сказать, кротость – это проявление смирения. Человек не может быть одновременно гордым и кротким. Так что значит проявлять кротость? Многие воспринимают кротость как слабость, робость или отсутствие решимости. Однако это понимание далеко от библейского понимания. Греческое слово, переведенное как кротость, означает мягкость, сдержанность, спокойствие или самообладание. Самообладание. Можно сказать, кротость – это способность сдерживать свои эмоции. Подумайте, что больше всего разрушает отношения как в семье, так и в церкви? Это неконтролируемые эмоции. Или наша эмоциональность. Вот для того, чтобы это решить, пожалуйста, освободитесь от эмоций, успокойтесь. Именно в этой эмоциональности вы будете разрушать. В эмоциональности вы не сможете созидать то, что созидает Бог. Люди под воздействием эмоций могут такого наговорить, что долгое время им придется расхлебываться. Многие знают, что даже из-за мелочи можно сильно поссориться, если там на престоле станут наши эмоции или наша чувствительность. Кроткий человек – это человек, который способен контролировать свои эмоции. Он может сказать, кротость – это добродетель, которая помогает разуму сдерживать уста. Можно сказать, что вспыльчивый человек, он сначала говорит, потом думает. Кроткий сначала думает, а потом говорит. Если он не способен сейчас думать, он будет молчать. Потому что отсутствие кротости, его вспыльчивость обязательно будет направлена на то, чтобы разрушить тот драгоценный мир. И третий добродетель – это долготерпение. Слово «долготерпение» означает терпеливость, спокойствие или способность переносить трудности. Долготерпеливый человек не спешит раздражаться или осуждать. Такой человек принимает Божий замысел без ропота и сомнения, доверяя, что Господь совершает свой добрый план даже через трудные обстоятельства и несовершенства окружающих людей. Он не живет ради удовольствия семиминутных желаний, но готов отказаться от них ради вечного благословения, которое ожидает его во Христе. Именно поэтому долготерпение помогает сохранять единство как в церкви, так и в семье. Она удерживает нас от поспешных слов, необдуманных решений и разрушительных поступков, позволяя любви проявляться через снисхождение. Таким образом, когда снисхождение проявляется в тесном союзе со смирением, кротостью, долготерпением, тогда любовь действительно способна покрывать множество грехов. Нам легко будет переносить слабости друг друга и тем самым будет способствовать сохранению единства в союзе мира. Итак, мы с вами ответили на два очень важных вопроса. Что мы должны делать, осознавая, что Христос умер за нас и сделав нас единым? Как мы должны делать? И последнее, очень кратко. У нас нет времени, очень кратко я хотел посмотреть на мотивацию, почему мы должны это делать. Важно помнить, что отсутствие конфликта еще не означает наличие евангельского единства. Люди могут посещать одну церковь, петь одни гимны, слушать одни проповеди, участвовать в одном служении, даже иметь общие проекты, но все это само по себе не делает их едиными. Истинное единство начинается не с совместной деятельности, а с общей жизни во Христе. Только там, где людей объединяет Евангелие, существует единство, которое производит Дух Святой. И чтобы никто не подумал, что это единство можно построить на человеческих основаниях, апостол Павел перечисляет семь его оснований. Он говорит, у нас одно тело. То есть у Христа одна церковь, членами которого мы стали по его благодати. Есть только один дух, церковь созидается одним и тем же духом. У нас есть одна надежда, верующие живут одним ожиданием вечного наследия и Божьего Царства. У нас есть один Господь, у всей церкви один Владыка Иисус Христос. У нас есть одна вера, которая нас объединяет. Это одна евангельская вера, это одна апостольская истина. У нас есть одно крещение, то есть все мы открыто исповедовали свою принадлежность. Надлежность Христу одним и тем же путем. И у нас есть один Бог, который является Отцом всех нас. То есть у верующих есть один Небесный Отец, который царствует над всеми и действует через всех и пребывает во всех. Братья и сестры, это то, что нам нужно для единства. Мужья и жены, если вы оба принадлежите Христу, то у вас есть самое главное основание для единства. Если вы одно тело, если у вас действует один и тот же Дух, если вы живете одной надеждой ожидания, если у вас один Господин, одна вера, одно крещение и один Отец, тогда Бог дал вам все необходимое для того, чтобы вам жить в единстве друг с другом. Но если этого нет, вы никогда не сможете быть едины. Поэтому Писание позволяет созидать брак только с теми, кто в Господе. То есть с теми, у кого есть данное единство. Именно по этой причине верующие люди не могут дружить с неверующими и тем более вступать с ними в брачный союз, потому что у них нет этого основания единства. У них разная система ценностей, разное мировоззрение. Не думайте, что для глубокого единения вам нужно что-то еще, как хороший отпуск, или больше времени проводить вместе, больше денег, больше внимания или романтики. Все это может быть полезным и помочь глубже наслаждаться единством, но ничто из этого не способно создать и сохранить то единство, которое было создано Христом. можем иметь прекрасный отпуск и вернуться из него, сори, вы знаете. Можем проводить много времени вместе и при этом оставаться эмоционально далекими. Можем иметь достаточно денег и постоянно конфликтовать из-за них. Можем устраивать романтические вечера и все же хранить в сердце гордость, обиду и непрощение. Таким образом, проблема часто не в том, что Бог дал нам недостаточно основания для единства, а в том, что мы недостаточно дорожим тем единством, которое мы уже имеем. Потом там, где нет смиренного, кроткого и терпеливого снисхождения друг к другу в любви, там всегда будет вражда. Но там, где супруги будут бережно обращаться с ценным Божьим даром, как единством, там будет царить настоящий мир. А для этого нужно постоянно помнить Евангелие, а именно, что Христос посредством своей смерти нас разных и далеких сделал едиными в одном теле. Итак, мы увидели, что восстановление взаимоотношений начинается с памяти. Нам необходимо помнить, что главное основание нашего единства – это не брачные узы. Это не семейные связи, не даже общее членство в одной церкви, а кровь Иисуса Христа. И, как он сказал, хотя это знание крайне важно, его этого знания недостаточно. Истина, которую мы знаем, должна определять то, как мы живем. Мы должны помнить не просто ради обладания правильным знанием, но ради правильной жизни. И чтобы из нее видеть данную жизнь, мы коснулись трех простых вопросов. Что мы должны делать? Это поступать достойно звания, то есть сохранять единство, купленное Христом. Как мы должны это делать? Смирение, кротость и терпение, снисходить друг к другу с любовью. И почему мы должны это делать? Потому что у нас много общего. Мы в одном теле, мы скреплены одним духом, мы имеем одну надежду, у нас один Господь, одна вера, одна надежда до крещения, один Небесный Отец. Подумайте, как много Бог дал нам, чтобы мы могли наслаждаться единством в союзе мира. И знаете, на этом можно было бы остановиться и сказать, идите и сохраняйте это единство. Если не одно большое «но». Наша плоть будет постоянно противиться этому. Гордость, эгоизм, обиды, стремление настоять на своем будут снова и снова угрожать тому единству, которое создал Господь. Именно поэтому Бог и не оставил нас сохранять это единство в одиночку. Чтобы мы постоянно помнили об основании нашего единства и учились бережно хранить его, Бог поместил нас в поместную церковь. Бог поместил нас в поместную церковь, именно в ней мы не только отображаем наше единство во Христе, но помогаем друг другу жить в соответствии им. И одним из драгоценных Божьих даров для созидания и сохранения церкви являются служители, которые Христос дал своему телу, именно о них дальше говорит апостол Павел. Через их служение, в том числе через практическую заботу и общение в малых группах, верующий получает помощь, необходимую для духовного роста и созидание друг друга в любви. Но об этом мы поговорим в следующий раз, когда продолжим исследование данной главы и обратимся к следующим стихам. Еще раз посмотрим, утвердим в нашем сознании, почему мы в нашей церкви дорожим служением малых групп и как служение малых групп, они способствуют тому, чтобы жить нам Евангелием.